Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 17-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня. Мы читаем и разбираем те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся накануне праздника вечером. Праздник Воздвижения Креста празднуется 14 сентября по старому стилю, 27 сентября по новому стилю. То есть всенощное бдение этого праздника совершается 26 сентября вечером. Всенощное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Это богослужение в современной приходской практике уже не занимает, естественно, всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, как следует из самого названия этой службы, но, тем не менее, сохраняется его торжественность. Это наиболее торжественная служба из всех уставных служб церковных, ну, не считая божественной литургии. Она совершается накануне воскресных дней и накануне церковных праздников, двунадесятых праздников и некоторых других важных церковных праздников. Значительная часть утренней – это чтение канона. Богослужебный канон – гимнографическое произведение, состоящее из ряда разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Таких песней 8 в большинстве богослужебных канонов, они нумеруются с пропуском 2, то есть 1, 3, 4 и далее до 9. Вторая песня в большинстве богослужебных канонов отсутствует. Каждая песнь канона включает в себя, в свою очередь, еще несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «Тропарями». Из всех этих строф первая, «Ирмос», обычно в наибольшей степени связана с тем библейским текстом, который служит образцом для данной песни канона. «Ирмос» по сравнению с «Тропарями» канона гораздо больше ориентируется на этот библейский образец. Сегодня мы обращаемся к 8-й песне канона из службы праздника Воздвижения Креста. Так вот, библейским образцом для нее, как и для 7-й песни, вот сразу для двух этих песней богослужебных канонов, для 7-й и 8-й, библейским образцом служит песнь трех отроков в печи Вавилонской, которую мы находим в 3-й главе книги пророка Даниила. Там рассказывается о том, как в Вавилоне по приказу царя Навуходоносора был изготовлен идол, которому все подданные должны были поклониться, но три еврейских юноши, которые жили при дворе Навуходоносора, отказались это сделать, за это были брошены в печь, но чудесным образом сохранены от огня. Печи воспели свою песнь, которая и является таким библейским образцом, библейским ориентиром для 7-й и 8-й песни богослужебных канонов. Комментарий профессора Скобалановича, русского дореволюционного литургиста, жившего в начале 20 века, комментарий к 8-й песне канона службы праздника Воздвижения Креста. Теперь песнописец, ввиду близкого окончания своих песен, хочет заняться самым праздником, процессом его. Такое содержание настоящей песни, 8-й песни, подготовляется уже ирмосом ее, насколько позволяла здесь обязательная для ирмоса верность библейскому образцу. участие в наших праздничных песнях приглашаются принять и три святых отрока из Вавилонской печи своим восхвалением Святой Троицы за то, за что могли они восхвалять ее. К восхвалению же праздника и чествованию креста призываются прежде всего ангелы и люди вообще. Что ангелы могут сделать воспеванием, а люди и поклонением кресту. Затем к празднованию призываются в особенности освященные лица, которым в чествовании события принадлежит главное, самое воздвижение на виду для всех Святого Креста и Копья. Не менее близкое участие в празднике должны принять и христианские цари. Это в особенности их праздник, как обещающий им первую цель их служения – победы. Конец цитаты. Здесь Скобланович говорит о содержании восьмой песни праздничного канона в целом, но мы по строфам будем разбирать. Сначала прочитаем «Ирмос». «Благословите, отроцы, троицы равночисленни, содетеля Отца Бога, пойте снисшедшее слово и огонь в росу претворшее, и превозносите всем жизнь подавающего Духа Всесвятаго вовеки». Вот это текст «Ирмоса». Как Скобланович пишет, «Ирмос подготовляет содержание песни. В этой песне канона, цитата, участие в наших праздничных песнях приглашаются принять и три святых отрока из Вавилонской печи своим восхвалением Святой Троицы». Конец цитаты. Что касается самого текста «Ирмоса», здесь можно отметить следующее. Во-первых, первое слово «благословите, отроцы», «благословите». Если мы обратимся к греческому оригиналу, мы найдем там грамматическую форму, которую следует переводить на русский язык несовершенным видом «благословляйте», «что делайте», а не «что сделайте». Дело в том, что в церковнославянском языке, так же, как и в русском языке, но в церковнославянском языке в большей степени, в гораздо большей степени по сравнению с русским языком, в церковнославянском выражена вот эта грамматическая особенность. Одна и та же глагольная форма может иметь значение как совершенного вида, так и несовершенного вида. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать?», ну, если неопределенную форму брать, например, «благословить», а глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что делать?», например, «благословлять». Если русский язык все-таки достаточно далеко ушел по пути разграничивания вот этих видов глагола, хотя и в русском языке есть такие формы глаголов, которые возможно понять двояко, ну, например, «проповедую». Это слово можно понимать либо в смысле «я сейчас, в данный момент проповедую», и тогда оно является глаголом несовершенного вида, отвечающим на вопрос «что делаю?», но оно может быть употреблено в смысле будущего времени, «я проповедую в будущем», оно в этом случае будет отвечать на вопрос «что сделаю?», будет тогда глаголом совершенного вида. Но вот в церковнославянском языке подобных грамматических форм гораздо больше. Так что «благословите» в данном случае мы должны перевести словом «благословляйте». Именно таково значение того слова, которое в греческом оригинале употребляется. Далее «благословите, отроцы» — это множественное число слова «отрок». Здесь чередование согласных на конце слова, так же, как в словах «ученик» и форма его множественного числа «ученицы», «мученик» — форма множественного числа «мученицы», «пророк» — форма множественного числа «пророцы», вот здесь «отроцы», «отроки», то есть В дониконовском варианте этого текста, например, в Минее 1644 года издания, находим «благословите дети» – такое более сильное выражение. «Троицы равночисленни» – равночисленные троицы. «Содетеля Отца Бога» – «содетеля», то есть «создателя», «творца». Дальше «пойте снисшедшее слово и огонь в росу претворшее». Скобаланович отмечает, что «пойте», то есть «воспевайте», это, цитата, «усиление понятия «благословите». Богу Отцу приличествует более спокойное и сосредоточенное прославление словом, мыслью. Конец цитаты. Так что не случайен здесь подбор слов. «Пойте снисшедшее слово и огонь в росу претворшее, воспевайте сошедшее слово и претворившее огонь в росу». Слово – наименование второго лица Святой Троицы, Бога Сына. Это существительное слово часто склоняется как одушевленное существительное в тех случаях, когда оно употребляется вот в этом значении, в значении второе лицо Троицы. И в дониконовском варианте, вот в той Минее, которую мы цитировали уже, мы именно это и находим. «Пойте сшедшаго слова и огонь в росу претворшаго». Существительное слово и причастия, которые с ним согласованы, имеют тут форму, совпадающую с формой родительного падежа, то есть это винительный падеж, совпадающий с родительным, как это бывает у существительных одушевленных. «Вижу стол, но вижу человека». У одушевленных винительный совпадает с родительным. Дониконовский вариант текста подчеркивает это, подчеркивает таким образом то, что существительное слово употреблено в значении «второе лицо Троицы». «Пойте сшедшаго слова и огонь в росу претворшаго». Возвращаемся к тексту Ирмоса. «И превозносите всем жизнь подавающего духа всесвятаго во веки». Комментарий профессора Скобалановича к слову «превозносите», то есть «над тварью, которой он, как везде сый и вся исполняей, носящийся над нею, особенно близок». Конец цитаты. То есть речь идет о Духе Святом, подателе жизни. «Превозносите всем жизнь подавающего». Скобаланович отмечает, что упоминание жизни здесь опять же не случайно, поскольку он, Дух Святой, спасает отроков от смерти. И можно вспомнить еще о том, что в церковнославянском языке есть несколько слов, соответствующих русскому слову «жизнь». Это слова «жизнь», «житие», «живот». Три слова в церковнославянском языке имеются. Можно попытаться проследить какую-то разницу между ними, разницу в лексическом значении. Сергей Наумов, современный исследователь церковнославянского языка, это сделал. Он утверждает, что эти три слова «жизнь», «житие» и «живот» соответствуют трем составляющим человека – духу, душе и телу. Жизнь телесная называется словом «живот», жизнь душевная – словом «житие», и жизнь духовная – проявление вот этой высшей стороны природы человека, духа, словом «жизнь». Как пишет Сергей Наумов, литературный наш язык, русский язык, менее заботясь о богословской точности, все три значения упаковал в одно слово «жизнь». И есть ли жизнь на Марсе? В этой фразе русское слово «жизнь» соответствует церковнославянскому понятию «живот». И выражение «жизнь замечательных людей», где «жизнь» соответствует церковнославянскому «житию», и выражение «жизненно важный». Везде употребляется одно и то же слово, один и тот же корень. Конец цитаты. выражение «жизненно важный» по мысли Сергея Наумова соотносится с самой важной для человека сферой, со сферой духа. Ну и вот мы видим, что в данном тексте, в богослужебном тексте, который мы разбираем, когда речь идет о Духе Святом, употребляется именно слово «жизнь», так же, как и в молитве «Царю Небесный», где он называется «подателем жизни», «сокровище благих и жизни подателю», то есть «сокровищница благ и податель жизни». Итак, «благословите отроцы Троицы равночисленней, содетеля Отца Бога, пойте снисшедшее слово и огонь в росу претворшее, и превозносите всем жизнь подавающего, Духа Всесвятаго во веки. Благословите отроки», или вот как в Дониконовском тексте сказано, «благословляйте дети равночисленные Троицы, Создателя Бога Отца, воспевайте сошедшее слово и претворившее огонь в росу, и превозносите подающего всем жизнь Духа Всесвятого вовеки». Читаем теперь первый из тропарей восьмой песни канона службы воздвижения креста. «Воздвизаему древу, окроплену кровью, во площь шагося слова Бога, пойте небесные силы, земных воззвание празднующие людие, поклонитеся Христову кресту, им же миру восстание вовеки». Начинается этот текст с синтаксического оборота, синтаксической конструкции, которая называется «дательный самостоятельный». «Воздвизаему древу, окроплену кровью, во площь шагося слова Бога». Конструкция эта «дательный самостоятельный» включает в себя существительное в дательном падеже и причастие в дательном падеже. Существительное в ней является логическим подлежащим, то есть мы переводим на русский язык его формой именительного падежа, а причастие является логическим сказуемым, то есть мы переводим его личной формой глагола. «Воздвизаему древу» – вот это словосочетание в дательном падеже надо перевести «когда древо поднимается», «когда древо воздвигается». Здесь употребляется то же самое слово, которое и в названии праздника употреблено – «воздвижение креста». Так вот, когда древо воздвигается, дальше вот здесь мы видим определение, которое согласовано со словом «древу» и тоже стоит в дательном падеже – «древу окроплену кровью». «Воздвизаему древу окроплену кровью во площь шагося слова Бога». То есть, когда воздвигается древо, окропленное кровью воплотившегося Бога Слова, «пойте небесные силы», «воспевайте небесные силы», имеются в виду ангелы. Здесь глагол «пойте», то есть «воспевайте», не имеет прямого дополнения, поэтому и на русский язык его можно перевести тем же словом «пойте». В греческом оригинале здесь употребляется слово «имнео», связанное со словом «гимн» в позднем греческом произношении «имнос», то есть «торжественная песнь». Таким образом, «имнео» – «петь торжественную песнь», «петь гимн». То есть смысл этой фразы «небесные силы торжественно пойте». Фраза, которая далее следует в церковнославянском тексте «земных воззвание празднующие людие», она по-другому расчленяется при помощи знаков препинания в греческом оригинале. Если применить греческую пунктуацию, то читать надо так: «пойте небесные силы, земных воззвание празднующие», а слово «людие» относится уже к следующей части предложения: «людие, поклонитеся Христову кресту». Итак, «земных воззвание празднующие» — это должны делать небесные силы. Они должны торжественно петь, празднуя воззвание земных, то есть людей, воззвание, то есть призвание обратно, или возрождение, восстановление. Ольга Александровна Седокова говорит о том, что церковнославянское слово «воззвание» именно такое значение имеет, именно такой перевод на русский язык – «возрождение», «восстановление». Ну а Скобаланович отмечает, что «воззвание» – это перевод греческого слова «анаклисис», то есть «воззвание», «призвание», «отозвание». В таком наименовании «спасение» оттеняется мысль, что спасение совершено творчески всемогущим Словом Божиим и есть возвращение наше к Богу. Конец цитаты. Итак, небесные силы призываются праздновать наше возвращение к Богу. Ну и заключительная фраза Тропаря, если ориентироваться на греческую пунктуацию: «Людие, поклонитеся Христову кресту, им же миру восстание вовеки». «Людие», ну то есть народ христианский, «поклоняйся» или «поклоняйтесь». Здесь вот с видом глагола происходит то, о чем мы уже говорили сегодня достаточно подробно. «Поклонитеся» в значении «поклоняйтесь Христову кресту, им же», то есть которым, «миру восстание вовеки», то есть через которого происходит восстание, то есть восстановление мира. Интересно, что здесь в греческом оригинале употребляется слово «анастасис», имеющее перевод «воскресение», и в дониконовском варианте мы именно это слово и находим. «Поклонитесь кресту Христову, им же миру воскресение вовеки вся». Прочитаем этот текст еще раз по-церковнославянски и переведем на русский язык. «Воздвизаему древу, окроплену кровью во плоть шагося слова Бога, пойте небесные силы, земных воззвание празднующие, людие, поклонитесь Христову кресту, им же миру восстание вовеки». Когда воздвигается древо, окропленное кровью воплотившегося Бога Слова, пойте, торжественно пойте, небесные силы, празднуя воззвание или возрождение земных, люди или народ христианский, поклоняйтесь Христову кресту, которым для мира воскресение или восстание вовеки. Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!